эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе оппозиция установила власти избирательный потолок.
В случае перехода на многомандатные избирательные округа, максимум, на что может рассчитывать победитель, около 50% мандатов.
Абхаз из ДНР выступил против Рауля Хаджимба.
5000 человек мешает нам найти нашего врага, это значит, он ему помогает.
Культурный проект или орудие гибридной войны. В Тбилиси спорят о возможном открытии русского культурного центра.
У этого центра к русской культуре и языку нет никакой связи. Это будет одним из оружий российской пропаганды, российской гибридной войны.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Первая за три года встреча лидеров так называемой «нормандской четверки» Украины, России, Франции и Германии проходит сегодня в Париже. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встречаются лично. До последнего момента не было ясно, состоятся ли их переговоры с глазу на глаз. Саммит проходит в Елисейском дворце, резиденция президента Франции. Начался он в 17 часов по московскому времени двухсторонними встречами Ангелы Меркель и Эммануэль Макрон поочередно беседует с Зеленским и Путиным. Минуту назад началась общая встреча всех четырех лидеров. По ее итогам запланирована пресс-конференция. Ожидается, что встреча не продлится более трех часов. Однако после нее запланированы еще одни переговоры Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Бывший министр иностранных дел Украины в интервью «Настоящему времени» ранее в Киеве заявил, что возобновление переговоров на таком уровне важно, но он не ожидает от этой встречи прорыва.
Я считаю, что возобновление такого диалога в присутствии наших партнеров и французских, и немецких, оно само по себе важно. В то же время я не ожидаю каких-то сумасшедших прорывных результатов.
Заявил министр иностранных дел Украины, бывший. Саммит 9 декабря стал возможным благодаря прогрессу, достигнутому в российско-украинских отношениях. В сентябре Россия и Украина обменялись заключенными, а в ноябре Москва вернула Киеву три захваченных ранее корабля. Страны также договорились об отводе войск в трех районах на линии фронта. Исполком Всемирного антидопингового агентства на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Решение было принято единогласно на заседании исполкома ВАДА в Швейцарии. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение пока не вступило в силу. Российская сторона в течение 21 дня может подать апелляцию. Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» лишено решением ВАДА статуса соответствия. Это значит, что спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом России. Также исполком ВАДА ввел 4-летний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета. Таким образом, российские спортсмены не смогут участвовать под российским флагом в играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году. Решение не запрещает их участие под нейтральным флагом в случае, если им удастся доказать непричастность к допингу. 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить от России от всех международных соревнований на 4 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российские паспорта получили порядка 125 тысяч человек, проживающих на территории так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Всего в пункты приема документов в Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям территории, которые контролируются самопровозглашенными ДНР и ЛНР, подписывается подписал в апреле этого года президент России Владимир Путин. В июле он распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза. Еще одной ответной мерой стал указ президента Украины Владимира Зеленского, который упростил процедуру получения украинских паспортов гражданами России, если те подвергались преследованиям по политическим убеждениям или обеспечивали национальную безопасность и защиту Украины. Официальный Пхеньян впервые за долгое время выступил с критическими замечаниями в адрес президента США Дональда Трампа. Это стало реакцией на запись Трампа в Твиттере. Президент, в свою очередь, реагировал на последнее заявление КНДР об отсутствии прогресса в переговорах о ядерной программе Северной Кореи. Официальное северокорейское агентство приводит в понедельник высказывание Ким Йон Чхоля, который возглавлял делегацию КНДР на переговорах с США. Как утверждается, он назвал Трампа бездумным и нетерпеливым стариком, обвинил американского лидера в том, что он блефует, и заявил, что Северной Корее нечего терять в переговорах с США. По словам Ким Йон Чхоля, Северная Корея будет искать новые пути, если США не пойдут на компромисс.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция выступила с новым предложением о реформе избирательной системы, как и прежде, по форме мажоритарной, по духу пропорциональной. Однако на сей раз власть с порога идею не отвергла. За перспективами компромисса следит Ираклий Орагвелидзе.
Переход на систему многомандатных избирательных округов – новое предложение оппозиции, сформулированное на вчерашней встрече. Напомним, при содействии международных партнеров стороны пытаются найти пути к компромиссу после разразившегося 14 ноября политического кризиса. Тогда правящая команда, не сдержав своего обещания, провалила голосование по полному переходу на пропорциональную избирательную систему в 2020 году. С начала декабря стороны заняты поиском компромисса. И хотя вчера конкретных соглашений достигнуто не было, участники переговоров не исключали возможность достижения консенсуса. Сегодня оппозиционные политики более развернуто комментировали суть своих инициатив. По мнению лидера партии Шенеба Давида Усупашвили, предложенная модель гарантирует более объективный подход при распределении голосов. По существующей избирательной системе победитель получит почти вдвое больше депутатских мест, чем набрал в целом по результатам пропорционального голосования, напомнил политик.
В случае перехода на многомандатные избирательные округа, максимум, на что может рассчитывать победитель, около 50% мандатов. В чем коренное отличие от существующей модели? К примеру, регион Квемокартли разделен на 7 одномандатных округов. Независимо от перевеса в процентах, победителя, это, как правило, правящая сила, которая имеет админресурс, забирал все мандаты. Так было в 2007 и в 2016 годах. Мы предлагаем разделить общее количество полученных голосов пропорционально количеству выдвинутых кандидатур. Если, к примеру, набравшая большинство голосов партия выставит 7 кандидатов и получит 10 тысяч голосов, то цена каждого кандидата будет 1428 голосов. Но если другая сила выставит 3 кандидатуры и получит при этом 5 тысяч голосов, то она проведет всех своих кандидатов, так как каждый из них получит больше голосов по 1666. А победителю достанется не 7, а 4 мандата. По сути, наша инициатива не требует изменения Конституции.
Резюмировал Давид Усупашвили. Сегодня парламентское большинство обсудило новую инициативу оппозиции в закрытой дискуссии. Одномандатники приостанавливают работу над моделью полностью мажоритарной системы, а на обсуждение предложения оппозиции необходимо несколько дней, заявил после встречи один из лидеров правящей команды Мамукам Динарадзе.
У нас было мало времени на обсуждение деталей, так как предложение оппозиции поступило лишь вчерашним вечером. Мы не смогли сегодня детально обсудить технические параметры предложения, поэтому нам потребуется дополнительно несколько дней. Скажу лишь, что вариант, который предусматривает трансформацию мажоритарной системы и не требует внесения изменений в основной закон, оставляет широкое поле для обсуждения.
Заявил лидер парламентского большинства. Между тем, оппозиция не отказывается от попыток вернуть в повестку дня проект так называемой германской избирательной модели, отвергнутой большинством. Главный аргумент мечты сводился к тому, что эта модель, по сути, подразумевает укомплектование всех 150 кресел по пропорциональной системе, что противоречит Конституции, заявили 27 ноября лидеры грузинской мечты. В ответ оппозиция обратилась за содействием к народному защитнику Грузии. По словам Нино Ломджария, подготовленный документ будет направлен в ОБСЕ.
Мы уже сегодня перешлем законопроект в одну из самых авторитетных международных организаций. И пусть они оценят, насколько предложенная оппозиция избирательная модель противоречит действующей конституции.
Заявила сегодня омбудсмен. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
После митинга неделю назад на главной Сухумской площади и череды громких отставок высших должностных лиц Абхазии начался обмен интернет-посланиями, где в качестве как адресата, так и автора фигурировал полевой командир из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Ахра Авицба с позывным «Абхаз». С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После бурных событий недельной давности в понедельник 2 декабря последовали, как обычно бывает, информационные круги по воде от них. Представители фамилии Аржба сделали опубликованное на странице информагентства Яшара в Фейсбуке заявление в связи с высказываниями участника, а точнее организатора и главного действующего лица митинга на Сухумской площади Свободы Ахры Авицба в отношении Гарри Аржба, который на тот момент еще являлся министром внутренних дел республики. В обращении говорится: «При всем уважении к вам и вашим заслугам перед народом Донецкой республики, мы, члены Высшего совета и Совета молодежи рода Аржба, хотим вас предостеречь от необдуманных действий и высказываний в адрес нашего брата». Конец цитаты. В четверг, 5 декабря, во время представления коллективу МВД нового министра, президент Абхазии Рауль Хаджимба, в частности, с гневом обрушился на некоторых «господ», в кавычках, поскольку президент говорил завуалированно, не называя имен, некоторые в обществе не были до конца уверены, что речь идет именно об Ахре Авицба. Вплоть до минувшей субботы, когда достоянием общественности стали выложены последним два видеоролика с обращениями к бывшему министру внутренних дел и к президенту. В первом из них Ахра Авицба говорит:
«Скажем так, что ваше обращение я прочитал, все прекрасно понимаю, все прекрасно вас слышу, вашу обеспокоенность, тревогу, но скажу следующее. Претензия гражданина Абхазии к министру – это не претензия одной фамилии к другой. Когда я обвиняю министра МВД в причастности к этим вещам, это не означает, что он с автоматом в руках там бегал и что-то делал. Мы вам задали вопрос, почему вы оперативников, которые пытались где-то что-то сесть на хвост, вы сразу отстраняли, пресекали. Вот это нам не понравилось. Вот в этом мы и увидели вашу причастность. Мы не на юридическом языке вам это говорили. Мы вам говорили на народном языке, как мы это видим, как если человек мешает нам найти нашего врага, это значит, он ему помогает. В другой момент, эти люди до этого были вами задержаны. После каким-то чудным образом они попали под домашний арест. 5 дней вам докладывают, что их нету дома, вы их за нарушение домашнего ареста не подаете в розыск».
Во втором видеоролике начинает с подробностей того, как он, по словам президента, прибежал освобождать воров в законе. Он даже постарался перекрыть автодорогу. Его пригласил к себе в кабинет замминистра Нукзар Хагуш. Авицба сказал в своем обращении:
«Нукзар, наверное, наверное, не понял, что мы здесь за друзей стоим, а за братьев. Говорит, это, говорит, не по-воровски приходить, митинговать, собираться или еще что-то. Я говорю, все прекрасно понимаю, но не о воровском идет речь. Это наши братья. И нам интересно, за что наши братья сидят.
Затем в МВД приехал Рауль Хаджимба.
Вы забежали в кабинет, как будто у вас там с цепи сорвались или еще что-то. Что-то громко говорили. Если честно, даже не помню или даже не понимал, что вы говорите. Ну, крайнее, что вот мне врезалось в голову, когда мы стояли, вы там твердили, что не смотри на меня так, меня взглядом не запугаешь. Но вы прекрасно понимаете, что я не тот человек, который там пугает или еще что-то. Я человек, который переживает за свое отечество, за своих земляков, тем более за своих братьев. И уходя, вы мне вслед крикнули, завтра соберем народ и скажем народу. Что я вам ответил? Вы завтра, мы сегодня.
Что интересно, то, что с кем бы я в эти дни не разговаривал, даже с людьми, которые, по моим ощущениям, никогда ничего не читают, эти видеоролики, тем не менее, смотрели все. Мнения, как водится, высказывали разные, в том числе диаметрально противоположные, но посты в интернет-сообществе были в основном неодобрительные. Вот несколько. Ахраавец, мне кажется, даже не сознает, что противоречит сам себе, когда упрекает автора обращения от фамилии Аржба в том, что те встали на защиту представителя своей фамилии, в то время как речь не идет о межфамильных отношениях. А разве его собственная позиция не основана изначально на защите своих братьев, кем бы они ни были? Конец цитаты. Если вы взволнованы тем, что посадили братьев, в кавычках, то в цивилизованных обществах есть стандартная процедура. Идете к адвокату, вносите необходимую сумму и поручаете ему представлять интересы задержанных. Мы живем не в родоплеменном сообществе, где именно так решались дела. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Ахалгорском районе составляют списки больных и пенсионеров, которые смогут пересечь пункт пропуска Раздахан. Де-факто граница с Грузией по-прежнему закрыта, но для этой категории граждан решено сделать исключение. Мурат Гукимухов о том, как эти послабления работают на практике.
Это первое послабление, на которое пошел Цхинвал после 4 сентября, когда были закрыты пункты пропуска на границе с Грузией. Как тогда было заявлено, это связано с необходимостью обеспечить безопасность граждан республики в связи с нагнетанием напряженности в Грузии. Иными словами, границу закрыли после того, как грузины установили полицейский пост у селения Цнелис и не откроют, пока Грузия не уберет этот пост. Со временем стало ясно, что полностью закрыть границу не получается. В районе начали умирать экстренные больные и голодать грузинские пенсионеры. 2 декабря Совет Безопасности Республики рассмотрел коллективное обращение жителей Ленгорского района с просьбой возобновить работу пункта пропуска Раздахан и принял решение, цитирую, разрешить въезд в Грузию через пункт пропуска Раздахан жителям населенных пунктов Ленгорского района, включенных в постановление правительства номер 119, не имеющих российского и югоскинского гражданства и нуждающихся в медицинской, неотложной или высокотехнологичной помощи, не оказываемой на территории Южной Осетии. Также создать условия для выезда в Грузию и возвращения в Южную Осетию через пункт пропуска Раздахан один раз в два месяца пенсионерам Ленингорского района, не имеющим югоскинского и российского гражданства и получающим пенсионное пособие только в Грузии. Конец цитаты. По наблюдениям гражданской активистки Тамары Миракашвили, в поселковой администрации полным ходом идет формирование списков грузинских пенсионеров. Всего их около 300. Их имена известны, поэтому многим из них, кто приходит в поселковый совет, говорят, что их уже внесли в список. К пересечению границы готовятся и больные, говорит Тамара Миракашвили.
Сказали, что у кого есть тяжелый болезнь и кто нуждается в лечении в Тбилиси, их по своим диагнозам в ведении клиники в Тбилиси могут занести в список для пересечения.
Кто будет составлять эти списки?
Эти списки будут составлять главврач района. Но все это касается только жителей, которые не имеют гражданства Южной Осетии. Скажу, что это люди оценивают как дискриминацию.
Здесь надо отметить, что все или почти все жители восточной части района, за исключением силовиков, обладают грузинским гражданством. Часть этих граждан Грузии имеет еще и югоосетинское подданство. Но югоосетинское законодательство не предусматривает двойное гражданство с Грузией. Более того, каждый из них, получая югоосетинский паспорт, сдавал властям свою пиродобу и писал заявление, что отказывается от грузинского гражданства. Это значит, что все лица с двойным гражданством автоматически считаются схинвалом как граждане Южной Осетии. Соответственно, югоосетинские власти могут ограничить им свободу передвижения на грузинском направлении, исходя из соображений безопасности, например, как это происходит сейчас, или под каким-то другим предлогом. В принципе, все прекрасно понимают, поэтому если Совбез исходил исключительно из гуманитарных соображений, можно было бы и не ограничивать больных по югоосетинскому и российскому гражданству. Они бы сами отсеялись, потому что пересечь Раздахан со стороны Грузии можно только по грузинскому паспорту. Значит, ни граждане Грузии сами туда не поедут. В этих ограничениях по гражданству скорее усматривается некоторое сопротивление от Схинвала давлению со стороны Москвы из-за гуманитарной ситуации в районе, нежели обеспокоенность безопасностью своих граждан. Еще до этих послаблений был отменен черный список, говорит Тамара Миракашвили. В среду 22 ноября представитель Схинвала, как называют в районе мужчину, который принимает у населения заявление на пропуск, вывесил список, в котором значились имена 36 местных жителей. Его прозвали в народе «черным списком». Людям, числящимся в нем, КГБ республики отказывал в получении пропусков, а значит, в праве на свободу передвижения. Этот список убрали, говорит Тамара. И две последующие среды, заявления принимают по средам, новых списков не вывешивали.
Так называемый черный список исчез через 2 дня после выхода материала на «Эхо Кавказа» на эту тему.
Как это объяснил представитель Схинвала?
Не все успели заинтересоваться, почему они попали в черный список, потому что они здесь не живут и данный момент. Некоторые не находятся, но кто с ним пообщался, поинтересовался, им сказали, что техническая ошибка, недоразумение. И как рассказывали здесь, что черного списка больше не будет.
Это была гражданская активистка из Ленингорода Тамара Миракашвили, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш постоянный сухумский автор и зидачанин чистосердечно признается в нарушении правил дорожного движения и призывает не допустить превращения народных сходов в сходники, а инаугурации в коронование.
Самая жаркая пора в нашей республике связана обычно с кадровыми назначениями. Несмотря на то, что Абхазия по форме правления является президентской республикой, а следовательно президент является главой государства, исполнительной власти, верховным главнокомандующим, и ему по конституции предоставлено право формирования правительства, поучаствовать в дележе портфелей хотят и депутаты парламента, и оппозиция, и, как показали последние события, другие слои общества. С момента назначения начинается и противостояние, которое обычно выражается в различных акциях протеста. Результат – постоянная смена правительства или отдельно взятых чиновников. В последние годы этот процесс настолько убыстрился, что если за 26 лет в стране сменилось 17 премьер-министров, то за последние 6 лет – 5. Еще быстрее меняются силовики – министры внутренних дел, генпрокуроры. Несложно понять, что такая тактика оппозиции направлена на кадровый голод, и ее цель – исчерпать кадровый ресурс президента. Согласитесь, что в стране с населением чуть более 200 тысяч человек не напасешься специалистов на ежегодную замену министров и генпрокуроров. И каждый новый портфель, вступивший в должность, будет уступать своему предшественнику в опыте и профессионализме или в чистоте биографии. А если учесть, что в систему назначений вмешиваются еще и политические интересы, не имеющие ничего общего с целями и задачами ведомства, то ожидать видимых успехов не приходится. Возможно, президент плохо подбирает кадры, но и у всех остальных это получается неубедительно. В 2017 году генпрокурором был назначен кандидат от оппозиции Зураб Ачба. Но прорыва в работе прокуратуры не произошло, и оппозиционный генпрокурор Зураб Ачба покинул свою должность одновременно с президентским министром внутренних дел Гари Аржба. После событий 22 ноября, когда в центре Сухума преступники расстреляли 3 человек. Значит, дело не в том, кто назначает министра внутренних дел или генпрокурора. Есть еще более важные причины. Кстати, это первый случай в новейшей истории Абхазии, когда силовиков отправляют в отставку в результате неудачного расследования. Хотя громких преступлений за эти 26 лет, которые так и не были раскрыты, произошло немало. Могу напомнить тем, кто страдает забывчивостью. Убийство государственного деятеля, видного ученого Юрия Воронова в 1995 году. Убийство правозащитника Зураба Аджба в 2000 году. Убийство политика Гари Айба в 2004 году. Убийство имама Гудаутской мечети Хамзата Гицба в 2007 году. Убийство заместителя министра внутренних дел Закана Джугейля в 2009 году. Убийство первого секретаря посольства России в Абхазии Дмитрия Вишернева в 2013 году. В 2014 году при очень странных обстоятельствах погибает держатель всех финансовых тайн страны, главный банкир Абхазии Иларион Аргун. А в 2017-м соратник первого президента, бывший заместитель министра обороны Павел Арзенба. Это не полный список нераскрытых и очень громких преступлений. Возможно, что политики забыли. Но мы помним, как в 2011 году поправлял свое здоровье в Абхазии вор в законе Дед Хасан. По этому случаю жесты гостеприимства демонстрировали высшие должностные лица нашей страны. А в 2013 году в Сухуме был убит Астамур Гагуле, известный в определенных кругах как Астамур Сухумский, который, по версии СМИ, был главным соперником того самого Деда Хасана. Ни одно из преступлений, которые перечислены мной и совершались при всех без исключения президентах Абхазии, не раскрыто. Но, к моему великому сожалению, никто из силовиков не был даже отстранен от должности в результате невыполнения своих прямых обязанностей. А бывали даже уникальные случаи, когда не справившегося со своими обязанностями министра повышали в должности. А теперь, чтобы объяснить свое понимание происходящих событий, я проведу параллель и опишу бытовую картинку. Я останавливаю машину на повороте и паркую ее прямо под знаком, запрещающим стоянку авто. Да, я вижу знак, но мне так удобно. Напротив банк, и мне надо всего лишь на одну минутку забежать и оставить там документы. Я очень спешу. И мне совершенно не важно, что я создала неудобства нескольким машинам. К тому же водители и пешеходы даже не обращают внимания на мое поведение, так как я не единственная, кто припарковал машину под знаком «Остановка запрещена». А что я хуже всех, и можно, а мне нельзя? Должна сказать, что когда-то я была очень законопослушным водителем, и если нарушала ПДД, то непреднамеренно. И это очень важная деталь, так как мое поведение вписывается в теорию разбитых окон. И ему есть вполне научное объяснение. Тем, кто не знаком с этой теорией, сообщу, что она как раз про таких вот. В принципе, достаточно законопослушных граждан, как я, которые рано или поздно начинают перенимать манеру поведения, принятую в обществе. Согласно данной теории, если в доме появилось разбитое окно и никто не вставил новое, то вскоре произойдет цепная реакция, и в доме не останется ни одного целого стекла. А если кто-то выбросил мусор и его не убрали, вскоре на этом месте возникнет мусорная свалка. Авторы этой теории утверждают, что беспорядок и несоблюдение принятых норм одними людьми рано или поздно спровоцирует других также забыть о правилах и в конечном итоге приведет к росту преступности. У этой теории много критиков, которые не видят взаимосвязи между мусором на улицах и преступностью. Однако, наблюдая за событиями, происходящими в моей стране, я все более убеждаюсь, что эта теория имеет право на жизнь. Дурной пример заразителен. Если люди, вне зависимости от их статуса и социального положения, ощущают свою безнаказанность, то будет выброшено на улице мусор, пересечение сплошной, штурм МВД, коррупция, убийство и так до бесконечности. Новый мэр нашей столицы, вступив в должность, потребовал от собственников полуразрушенных помещений вставить в них окна и двери и покрыть крышу. Не думаю, что Канкварче руководствовался теорией, о которой я говорю выше, но озвучил очень важную задачу – наведение порядка. Поэтому все, что я могу предложить в этой ситуации и власти, и оппозиции, если дележка портфелей не затмила вам смысла существования страны, подумать о том, как заменить окна на новые, иначе в ближайшем будущем делить вам будет нечего, так как мы уже видим, как нашу гордость традиционную форму демократии, всенародный сход, уже превращают в сходняк. И не за горами тот день, когда выборы станут коронованием, которое будет происходить в дальнем или ближнем зарубежье. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуме Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд, которая присутствовала на втором раунде диалога между оппозицией и правительством, отметила, что встреча прошла конструктивно. По информации Руд, на встрече также говорилось, что оппозиция должна выражать свой протест в рамках закона, передает Грузия Онлайн. Второй раунд переговоров прошел в конструктивной атмосфере. Мы договорились, что для продолжения диалога встретимся еще раз. Ожидается, что следующей темой для обсуждения будет комплектация мажоритарных мест в парламенте. Также мы говорили, что для продолжения диалога важно поддержание позитивной среды для каждого человека и группы, которые, воспользовавшись свободой слова, должны это делать в соответствии с законом и избегать любых насильственных столкновений, заявила Элизабет Руд. Патриархия Грузии не поддерживает инициативу о создании трансграничной территории в спорной зоне между Грузией и Азербайджаном. По поводу существующей в Давидгареджи обстановки патриархия распространяет заявление и поясняет, что эта инициатива могла быть воспринята положительно лишь в том случае, если бы между государствами была неопределенность в вопросе территориальной принадлежности, а в нынешней обстановке этим предложением ставится под сомнение вопрос о принадлежности Давидгареджи Грузии. Такая модель могла быть воспринята положительно лишь в том случае, если бы между государствами исторически, культурно, юридически и картографически была неопределенность. В случае же с монастырями Удабна и Чичхетури нет проблемы, которая бы подпадала под одну из этих категорий. Этим же предложением фактически мы ставим под сомнение принадлежность этой территории Грузии, пренебрегая существующими документами. Поэтому грузинская церковь не может поддержать выдвинутое предложение, мы вновь терпеливо ожидаем переноса этой проблемы в правовое поле и восстановления статус-кво, существующего до 15 июля 2019 года. Надеемся, сложившаяся между нашими народами традиция даст положительный результат, и у мира не будет альтернативы, говорится в заявлении патриархии, передает Интерпресс Ньюс. В ноябре на различных участках де-факто границы Южной Осетии задержано 48 нарушителей, в октябре 39, сообщает пресс-служба КГБ самопровозглашенной республики. Пограничные службы Комитета госбезопасности по каждому факту нарушений правовых режимов проводились разбирательства, заявили в пресс-службе, передает агентство РЕС. Впоследствии 32 человека были оштрафованы, 6 подвергнуты административному штрафу с выдворением за пределы республики, 1 выдворен за пределы РИО без штрафных санкций, 6 предупреждены, в отношении 3 нарушителей возбуждены уголовные дела, подчеркнули в ведомстве.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый центр русской культуры или новая оккупационная база в Тбилиси? Идею открытия Центра русского языка и культуры в Тбилиси расценивают как акт российской гибридной войны или как минимум усиление российского влияния в Грузии. Этой теме была посвящена специальная конференция. АНПО «Институт свободы» начала сбор подписей с требованием запретить открытие такого центра. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Требуем запретить открытие Центра русской культуры в Грузии, который направлен против национальных интересов и представляет собой прикрытие для шпионской деятельности, говорится в петиции Института свободы, под которой уже подписались около 3500 человек. А в палатке у метро Руставели представители Института свободы провели брифинг, говорит директор НПО Саломе Хвадагиани. Сегодня Россия в повседневном режиме осуществляет аннексию грузинских территорий. Каждый день граждане Грузии находятся в опасности. Им приходится сталкиваться с российскими военными. А доктор Важа Гаприндашвили остается под стражей у марионеточного режима. На этом фоне разговор об открытии филиала российского МИДа в Грузии – это невообразимо. И главное, очень опасно. Такие центры использовались и используются как прикрытие для сети российской разведки. Открытие центра 29 ноября анонсировал сенатор Григорий Карасим после встречи в Праге с спецпредставителем премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе. «Мы надеемся, что планирующее в Грузии на последний месяц года мероприятие культурного характера с участием россиян обойдутся без инцидентов», цитировали российские СМИ слова Карасина агентству РИА Новости. С тех пор никакой точной информации не появлялось. По поводу открытия центра и сегодня хранили молчание в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Но взволнованные представители общественности НПО оппозиционных партий этой теме приурочили конференцию с названием «Центр русской культуры. Новая оккупационная база в Тбилиси». В нем принимал участие бывший мэр Тбилиси, лидер европейской Грузии Гиги Угулава. По словам Угулава, для того, чтобы читать русских классиков, русский центр не нужен.
У нас не должно быть культурных фобий, но мы не должны допустить, чтобы культуру превращали в орудие. Хочешь читать Достоевского? Пожалуйста, читай. Но это не значит, что ты должен допустить создание центра культуры страны-оккупанта, который станет мягкой силой против твоей страны.
Не нравится идея нового русского центра и Аня Дулидзе, члену Совета юстиции. У этого центра к русской культуре и языку нет никакой связи. Это будет одним из оружий российской пропаганды, российской гибридной войны. В противном случае это не было бы сказано со стороны представителей российской власти. Дистанцировались от этого и представители власти. Для открытия нового центра русской культуры считают неподходящим время и президент Саломе Зурабишвили с учетом российской оккупации и нахождения в цхинвальской тюрьме доктора Важи Гаприндашвили. Азура Бабашидзе, специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией, выступил с очередным опровергающим заявлением. В разгоревшемся скандале он увидел не русский, а грузинский след оппонентов власти.
Мы перепроверили эту информацию и с полной ответственностью заявляем, что ни одна государственная структура не имеет и не имела отношения к инициативе создания такого центра. Что касается одной из коммерческих организаций, которая с 2014 года ведет обучение русскому языку, то и она не планирует расширять свою деятельность в такой форме. То, что организаторы сегодняшней конференции не посчитали нужным пригласить нас, заставляет думать, что мы имеем дело с очередным политическим перформансом нацдвижения.
Заявил Зураб Абашидзе. Не верить словам Абашидзе нет никаких оснований, считает Николай Свинтицкий, директор Тбилисского государственного театра имени Грибоедова, президент Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб».
Буря в стакане, которая искусственно придумана. Для того, чтобы убедиться в этом, не надо создавать никакой конференции, а надо просто зайти в этот объект, который называется «Визовым центром». Просто взять и зайти. И посмотреть, что никаких возможностей для создания какого-либо центра там нет, не было и не будет. Речь шла о том, чтобы создать при визовом центре курсы русского языка, да еще платные. Мне эта идея не понравилась, потому что я считаю, что курсы языка могли бы быть бесплатными. Но это коммерческая структура, это не государственная, а коммерческая структура. Такие визовые центры существуют во всем мире.
Потому считает Свинтицкий,
что это абсолютно буря в стакане, это надуманная проблема, созданная вовремя. Использовались вот эти митинги, которые сегодня междупартийные. И это называется по-русски «подлить масло в огонь». Не более того.
И, конечно же, такие скандалы никак не влияют на уважение к русской культуре в Грузии.
То русскому театру в следующем году исполняется 175 лет. Это говорит о том, что 175 лет он является членом грузинского гражданского общества.
Руководитель театра имени Грибоедова отмечает, что русские театры щедро финансируются в таких странах, как Эстония, Латвия и других государствах. Что же касается Грузии, русский театр не обделен, но его бюджет скуден, как и у других гостеатров страны.
Никогда не было в этой стране, и слава богу, этому отличается эта страна, какое-то разделение, что вот это театр первого сорта, а это театр второго сорта. В Грузии этого не было ни при какой власти, и, надеюсь, никогда не будет. Потому что грузинский народ намного мудрее, чем некоторые его политики, которые создают вот такие бури в стакане.
Сам Николай Свинтицкий неоднократно становился объектом несправедливой, по его словам, критики, связанных с изданием печатного журнала «Русский клуб». Оппоненты считают, что он проводит российские интересы. Свинтицкий опровергает информацию, что финансируется журнал из России.
Иванишвили тоже есть среди пожертвователей, и очень давно. И, кстати, на многих наших проектах участвовал и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В таких проектах, как восстановление могилы Кантария Мелитона, Пелени Дживари, который, кстати, профинансировал фонд Иванишвили, а открывал резоленточку президент Саакашвили. Так что я не могу говорить, что вот эта власть нас давила, а это нам руку жмет. Это будет большой неправдой и несправедливостью.
Противники открытия нового центра русского языка и культуры указывают на то, что в Грузии уже есть такое представительство — грузино-российский общественный центр имени Евгения Примакова, финансируемое МИДом России через фонд имени Горчакова, который считается одним из инструментов российской мягкой силы за рубежом. Кстати, фонд Примакова совсем недавно набрал очередной поток желающих изучить русский язык бесплатно. В прошлом году курсы языка прошли 80 человек. Русский язык остается вторым иностранным языком в грузинских школах, и при поступлении в вузы абитуриенты при желании выбирают русский язык. Есть кафедры филологии и русскоязычные факультеты в госуниверситетах. Несмотря на запрет прямых авиасообщений, российские туристы продолжают навещать Грузию. Все эти аргументы со стороны противников открытия нового центра русской культуры были слышны в доказательство того, что в Грузии не русофобские настроения, а нетерпимость кремлевской политики. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Напоминаем, в Грузии разгорелся спор из-за возможного открытия российского культурного центра в Тбилиси. Мнение тбилисцев в рубрике «Голоса» изучал Серго Бригвадзе.
Что вы думаете о возможном открытии российского культурного центра в Грузии?
Я вообще не понимаю, какой смысл в открытии российских культурных центров в Грузии. Что он сможет нам дать? Какую культуру он будет распространять и среди кого? Совершенно непонятно, о какой структуре идет речь, поэтому у людей возникает подозрение, что это просто попытка создать шпионский клуб. Кроме того, вы же видите, насколько напряжены у нас отношения с Россией. В обществе подобные новости принимаются с агрессией. Думаю, в такой ситуации открытие каких-либо центров лишь обострит ее. Лучше было бы забыть эту идею, нежели усиливать ажиотаж, который поднялся вокруг этой темы.
Конечно, я считаю, что этот клуб не должен открываться в Грузии. У всего должно быть свое имя. Друга нужно называть другом, врага – врагом. Россия для нас явно недоброжелатель. Это страна, выгнавшая наших граждан со своей же территории и собственных домов. В общем, открывать культурные центры страны, которая захватила 20% территории Грузии – это полный абсурд и больше ничего.
Меня, честно говоря, мало интересует, какие центры тут будут открыты. Вообще, насколько я знаю, в Грузии так существуют разные российские клубы и центры, причем работают они долгие годы, и никто не поднимает ажиотаж. В общем, я не понимаю, почему все боятся открытия нового клуба. Я согласен с мнением, что этот центр может стать прикрытием для шпионов. Возможно, и будут какие-то культурные проекты осуществлять. Однако Россия не упустит шанса с помощью такой организации финансировать своих агентов. Это можно утверждать со 100% вероятностью. Соответственно, для меня неприемлемо открытие такого центра. Мы не против развиваться в сфере культуры, но для этого не обязательно открывать центры сомнительного назначения. Это неприемлемо.
Сейчас, я думаю, не самое лучшее время для открытия таких центров. Отношения с Россией сильно напряжены. Граждане Грузии могут жестко отреагировать на это. Вообще, у меня мать была русской, но я постепенно становлюсь русофобкой. Россия продолжает оккупировать наши территории. Их руководство постоянно говорит о готовности к войне. Тяжело в такой ситуации не бояться их дальнейших действий. Я не говорю, что мы не должны знакомиться с культурой России. Это все же наш сосед. От этого никуда не деться. но без каких-либо центров.
Российские культурные центры в Грузии вовсе не должны существовать. Это моя позиция и останется такой до тех пор, пока моя страна оккупирована Россией. 11 лет назад была война между Грузией и Россией. У нас нет дипломатических отношений. 20 июня сюда приехал их депутат Гаврилов, из-за которого наших граждан расстреляли резиновыми пулями. Наш врач находится у них в плену. Неужели после всего перечисленного мы еще центр какой-то должны здесь открывать? Нечего ему делать в Тбилиси.
Серго Брегладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной Республике Южной Осетии отмечают День образования парламента. 9 декабря 1990 года в первый югоостенский законодательный орган вошли 64 депутата. Тогда он назывался Верховным Советом, а в парламент был переименован позже, в 1996 году. Об истории современности Ирина Келихсаева.
Деятельность парламента, который уже прошел путь в 29 лет, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» председатель Коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочев, можно оценивать по-разному. Однако парламент, убежден политик, сыграл важную роль в становлении государственности, продолжает Станислав Кочев.
Были, конечно, ошибки, были какие-то срывы, были какие-то противостояния, внутренние противостояния. И внешнее влияние подвержено, но все же парламент сыграл исключительно положительную роль в становлении нашей государственности. И как одна из двух ведущих ветвей власти, был инициатором многих положительных начинаний.
Самым демократическим органом в Южной Осетии, считает Кочев, по определению тоже является парламент. И вот почему.
Естественно, он избирается в народном голосовании. Естественно, он наделен соответствующими полномочиями населением. Естественно, это публичный орган. И все баталии, я думаю, должны проходить в парламенте. К счастью, наш парламент всегда был местом для дискуссий, в отличие от российского парламента. А у нас всегда разворачивались самые настоящие баталии. И вот это, которые на улице могли происходить, поножовщины и кулачные бои, у нас происходили в парламенте. По мере нашего интеллекта, по мере нашей образованности, сообразительности, все это происходило в рамках парламента. И большинство из тех ситуаций очень сложных, которые происходили, иногда шла настоящая война между парламентом и исполнительной властью, все это гасилось в парламенте. Вот в этом тоже одна из тех положительных ролей, которые сыграл наш парламент в становлении нашей государственности. Я думаю, что и продолжает играть. Ну, может быть, интеллектуальный уровень разного парламента был разный, и, ну, может, какой-то парламент меньшим уровнем образованности, но все же в целом он сыграл положительную роль.
Роль парламента, по мнению лидера югоостенских коммунистов, состоит и в искусстве компромиссов. Цитата: «И чем больше депутаты будут согласны с этим мнением, прислушиваться к мнению других ветвей власти, тем будет лучше и для государства, и для депутатского корпуса». Сегодня пресс-служба парламента Южной Осетии распространила поздравление спикера Алана Татаева. Председатель законотворческого органа особо отметил, что, цитата, «сегодня парламент принимает правовые акты и создает необходимые условия для дальнейшего построения правового демократического государства, где приоритетными являются защита прав и свобод граждан, обеспечение равноправия и безопасности населения и страны в целом. Депутатами всех созывов сделано немало для укрепления нашей государственности, правового обеспечения, динамичного развития всех сфер жизнедеятельности страны, повышения благосостояния населения. Все это позволяет уверенно двигаться вперед во имя процветания республики». Конец цитаты. Стремиться к лучшему жизненно необходимо, считает депутат от партии НХАС Зита Бисаева, потому что правовые институты в республике работают сегодня не на должном уровне.
Я считаю, что пока к демократии нам надо идти, действительно, соблюдение прав и свобод человека, гражданина, контроль над исполнением закона. Это все надо усиливать. Работы много для парламента. Я надеюсь, что мы сможем справиться с этой проблемой и исполнить все функции, которые относятся к парламенту в полном объеме. Стремление к лучшему, конечно, оно должно быть всегда, и старание к тому, чтобы привести работу к такому уровню, который бы устроил всех, и народ, и публичную власть. Это обязательно. Оно есть, оно должно быть, это стремление. И
желание изменить в лучшую сторону, это должно двигать нас сегодня, на сегодняшний день, менять все, контролировать ход исполнения законов и все, вообще принимать законы, которые действительно отвечали бы потребностям народа и были бы демократичны. Это обязательно, я считаю, на сегодняшний день.
Сегодня Югостинский парламент состоит из 34 человек. Выборы в законодательный орган 7-го созыва прошли 9 июня этого года по мажоритарно-пропорциональной системе. Большинство депутатских кресел занимает политическая партия «Единая Осетия». Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Родные грузинского доктора Важика Приндашвили не исключают, что им придется прибегнуть к более радикальным мерам протеста. Они считают, что грузинские власти предоставляют семье неполную информацию о Важика Приндашвили, который уже месяц находится в цхинвальской тюрьме. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Со дня задержания доктора Важи прошел ровно месяц. 9 ноября представители оккупационных сил задержали его недалеко от села Монастыри, находящегося по ту сторону разделительной линии. За этот месяц, говорит супруга доктора Тамила Лапанашвили, они слышали множество заверений, что Важи Каприндашвили скоро вернется домой. Однако этого до сих пор не произошло. В преддверии начала 50-го раунда женевских дискуссий родные доктора обратились к представителям международных организаций и к грузинским властям. «Мы призываем участвующие стороны максимально использовать все рычаги, чтобы Важа незамедлительно был освобожден. Мы уверены, что по обе или по все четыре стороны этих переговоров находятся люди, которые умеют по-человечески сопереживать. Если же нет, то какой смысл в существовании всех этих международных организаций, когда они не могут защитить одного человека, одного врача? От правительства Грузии мы требуем предпринять более действенные шаги. Требуем создать межведомственную координационную комиссию», сказала Тамила Лапанашвили. По словам родных доктора, завтра перед началом переговоров в Женеве у здания офиса ООН пройдет акция протеста. «Мы ожидаем, что завтрашняя встреча будет решающей и принесет результаты. Надеемся, что отца вскоре после этого освободят. Последний раз информацию о нем мы получили 28 ноября. После этого никаких новостей нет. В том последнем письме сказано, что состояние его здоровья нормальное, и условия, в которых он содержится, тоже», сказала дочь доктора Тата Габриндашвили. Тем временем грузинские власти продолжают делать обнадеживающие заявления. Сегодня к депутатам Европейского парламента, находящимся в Тбилиси в рамках 8-й сессии парламентской ассамблеи Евронест, обратились президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Арчил Талаквадзе.
«Задержание доктора Важи еще раз продемонстрировало отношение Российской Федерации к теме прав человека. Все международное сообщество информировано об этом. Одна из главных тем ассамблеи Евронест – тема Важи Каприндашвили. Он обязательно будет освобожден»,
заявил председатель парламента, в очередной раз не став вдаваться в подробности. От конкретики воздержалась и Нино Бурджанадзе, лидер демократического движения, которая на прошлой неделе побывала с визитом в Москве. Как она заявляет, именно с целью поспособствовать скорейшему освобождению доктора. Вернувшись в грузинскую столицу, она прямо в аэропорту заявила: «Доктора скоро освободят. Когда?» – вопрос, который, по ее мнению, вредит интересам дела. «Мне пообещали, что он будет дома максимально быстро, поскольку Россия попытается содействовать этому процессу. Я дважды общалась с супругой Важи Каприндашвили. Она с пониманием относится к этому процессу. Исходя из этого, я публично не предоставляла никакой дополнительной информации об определенных сроках и часах. Это было бы неверным, исходя из интересов дела. Я была очень удивлена, когда тролли или сторонники грузинской мечты делали неправильные, неэтичные заявления, будто от моего имени называлось конкретное время освобождения доктора Важи. Я надеюсь и практически уверена, что Важи Каприндашвили очень скоро вернется к своей семье», заявила Нино Бурджанадзе по возвращению в Тбилиси. Если до конца этой недели доктор так и не вернется домой, его родные пообещали прибегнуть к более жестким мерам протеста. Каким именно, они пока не уточняют. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Абхазские археологи представили журналистам коллекцию древних предметов, найденных историком-любителем Астамура Майба. Произвести датировку в самопровозглашенной республике нет возможности, но по примерной оценке специалистов они относятся к 10-8 векам до нашей эры, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Две недели тому назад историк-любитель Астамур Айба обнаружил в горах Абхазии около 50 предметов эпохи бронзы. Он привлек к своей находке внимание археологов, которые с помощью МЧС добрались до места обнаружения и извлекли все предметы. Астамур Айба назвал находку случайностью. Он отказался указать место, чтобы ученые могли спокойно исследовать его, и рассказал, как ему удалось обнаружить собрание древностей.
Мы были на охоте. Место довольно-таки популярное, которое посещают люди. Это место очень каменистое и находится на склоне, который постоянно находится под воздействием снегов, дождей, и почва сама вымывается. Все предметы, которые вы видите, они лежали на поверхности. Они практически были смыты водой, и фактически рано или поздно они все равно были бы обнаружены. Первым предметом был найден нож, прям клинок из земли торчал. Два валуна, и вот из земли торчит вот этот клинок. Все остальные находки, они были в одном месте сгруппированы. Поэтому мы и просим специалистов, археологов исследовать всю эту местность. Я уверен, что это лишь какая-то маленькая часть того, что там можно будет обнаружить.
Астамур Айба назвал предметы, которые обнаружил. Это кинжалы бронзовой эпохи, пряжки с изображением животных, бронзовые браслеты, которые использовались в товарно-денежных отношениях, накосники для волос. Его рассказ дополнил археолог Гарик Сангулия, научный сотрудник отдела археологии Абхазского научно-исследовательского института.
Тут предметы вооружения, в основном вот нож изогнутый урартского типа, коленчатый. Наконечники дротиков, копий небольших, нож с прямой спинкой, нож-кинжал, условно. Цепи вот они могли использовать как пояса, но есть случаи, когда цепи сами висели на копьях и были подвешены вот такими массивными цепями колокольчики. Они были ритуальны. Правда, здесь ни того, ни другого не видно. Тогда они цепи могли использовать как пояски, как приспособление для навешивания. Это поясные пластины бывают чуть потолще. Они в данном случае тонкие, ранние они. Это вторичное воздушное погребение, когда вот эти вещи уже потеряли характер своего ношения. Они лежат на одном уровне. Так бы, если это было бы грунтовое обычное погребение, вещи собираются в одну кучу, да, и складывается вот так.
Гарик Сангулия считает, что найденные предметы уникальны тем, что никогда ранее в таком наборе и количестве не попадали специалистам на столь небольшом участке.
Находки в таком сочетании, в таком комплексе для центральной части Абхазии редки. Хотя по отдельности некоторые категории находок встречались и до сих пор. Но есть тут предметы, которые характерны для северо-западной Абхазии, Гагрского района. Тут такие фибулы, которые до сих пор считались только относятся к северо-западу. И при суждении о происхождении таких комплексов всегда исходили, что это некий такой отдельный район. Теперь это положение теряет свою значимость вообще. Теперь эти комплексы характерны для всей Абхазии, можно сказать. Здесь нету ни одного графического орнамента. То есть они относятся к раннему типу. Тут представлен ранний горизонт эпохи поздней бронзы, раннего железа. И характер объекта таковый, что ценность очень высока.
По мнению ученых, необходимо немедленно организовать археологическую экспедицию и приступить к изучению погребения. Но они жалуются на то, что археологическая наука переживает тяжелые времена и находится в бедственном положении, которое Гарик Сангулия описал так.
А так там полноправные научные исследования, экспедиция должна быть организована. Это нельзя дожидаться годовых там бюджетных денег. Вот раньше это было, мы не сидели на месте. Вот как скорая помощь, необходимость, тут же выехала машина. У нас ни автопарка нет, у нас нет ни средств, у нас оборудования нет. Нынешнее положение на самом деле очень плохое, я скажу. Из 36 до 40 наших студентов заканчивали ЦФАК, ни один археолог не вышел. Такого не может быть. Я сам там преподаю, прекрасно знаю. Только та зарплата находится на самом низком уровне, 3 700 4 200, это что за зарплата, как он может себя содержать? Сельских ребят, например, девчонок, мальчишек нет возможности тут находиться, работать за эти деньги. То есть это надо все повысить, создать условия для работы, и в каждом районе должен быть определенный контингент археологов. У нас кроме Сухума, в Чимчире, например, у нас нету ни музея, ни центра, ничего. Тварчала нету, Галы нету. оборудования никакого нет. Вот сейчас пойти в аудиторию у нас вот в отделе, фотоаппарата вы не найдете. Разве так можно? Лопаты какие-то могут купить, одноразовые, и все, больше ничего нет. Лаборатории нет.
В настоящее время ученым предстоит зафиксировать находку, описать ее и сдать в музей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.